Let's go, girls.
23 часа и 6 минут в Москве. Это программа «Неудобные». Здесь Ольга Журавлева.
Добрый вечер.
Ирина Воробьева.
Всем привет. И у нас в гостях сегодня профессор Свободного университета, председатель Совета Transparency Россия, который российские власти заставляют называть иноагентом, Елена Панфилова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Сразу скажу, что из чата передает привет Елена Лукьянова, тоже профессор Свободного университета.
Частый гость их Москвы.
И первый вопрос у меня такой. А когда, на ваш взгляд, в России будет женщина-президент? И нужно ли это, по-настоящему, нужно ли это России?
Может, в любой отдельно взятый момент. Вот в любой отдельно взятый момент у нас случится женщина-президент. Слава богу, у нас есть из кого выбрать и кто сможет. Это самое важное, пожалуй. А вот как там фишка ляжет, когда трон освободится, откуда уж я знаю?
Угу. Ну, когда вообще кто-то, в принципе, сможет стать президентом.
Другой. Ну, да. Это понятно, да.
В любой отдельно взятый момент.
А это нужно стране? Или это не важно, кто президент?
Стране нужен хороший президент, который верит в сменяемость власти, который приходит туда не для удержания власти, для обеспечения конкурентной политической борьбы, конкурентного рынка, конкурентной правовой системы, конкуренции в СМИ, конкуренции идей в обществе. А какого он будет пола? Он даже может быть котиком. Совершенно не важно.
И еще один уточняющий вопрос. А что, мы правда верим, что в России могут проголосовать за женщину-президента?
Конечно, могут.
То есть у нас уже настолько зрелое общество, что оно способно на такое?
Это не про зрелость общества. Просто и женщины могут предложить обществу идеи, которые могут откликнуться внегендерным образом. Потому что если выйдет кандидат с теми идеями, не популистскими, а реальными, которые повышают качество жизни каждой отдельно взятой семьи и нас всех вместе взятых, то это в принципе будет гарантировать, что за человека проголосуют, мужчина он или женщина. Просто никто не пробовал. И, в смысле, они, те, кто хотели попробовать, их туда не пустили. И не пустят в обозримом будущем при текущем раскладе. Но люди, которые вполне в состоянии это сделать, и мужчины, и женщины, они у нас в стране существуют. Мы совершенно не какие-то, там, какие-то нищие, убогие, у которых нет человеческого капитала, чтобы это реализовать. И мужчины есть достойные на эту позицию, и женщины есть достойные на эту позицию. Выпустить их в конкурентное поле, я абсолютно уверена, что и за женщину могут проголосовать.
Но ведь еще недавно, относительно недавно, да, 20-30 лет назад, такой как бы общий, такой настрой, что все-таки, хорошие, конечно, есть женщины, хорошие, но даже сами избирательницы женщины не уверены, что стоит их на высокие позиции ставить. Но она же борщи должна варить в свободное время, не сможет полностью отдать себя государству.
При этом каждая из них уверена, что если бы ее позвали, ее лично.
Вот эту Елену Смирнову, среднестатистического избирателя.
Вот она-то справится. Более того, вот Тамара Никитична, которую она знает из бухгалтерии, вот это точно справится. Она управляет там бухгалтерией завода так, что просто
феерия.
Огни.
Да.
Вот. А про себя-то все уверены. Да, есть. Это вообще такое одно из проявлений общего кризиса доверия в обществе. Да? То есть мы не очень доверяем вообще другим людям в целом. Вот. И действительно, довольно долго у нас культивировался образ этой, как это?
Что, кухарка?
Да, это кубанские казаки, цок-цок-цок, едут вот это вот, да. То есть вот она там песни, да, она колхозом руководит, но в основном песни поет, да, вот. Это свинарка и пастух, вот эти все дела.
Поддерживает боевой дух.
Но, нет, она может героически защищать родину, это да. Она может там героем соцтруда стать, зачем-то в одиночку соткать кусок ткани, который отсюда и до Владивостока, да, вот единым полотном, неизвестно, зачем он был нужен, но она может. Но может. Вот, но и тогда она будет героем соцтруда, и она будет депутатом Верховного Совета СССР, но, да, не выше этого. Угу. Она может быть блистательной актрисой, заслуженным учителем, причем, став заслуженным учителем, она обязательно сделает начес на голове. Такой вот.
Прямая корреляция.
Ну, потому что были какие-то паттерны, они всегда есть, они и сейчас есть, чего скрывать, да, и у нас есть паттерны, то есть сейчас, в общем, все приблизительно одинаково выглядят, вот, скажем, гендерно, причем мужчины и женщины, вот сейчас открыть Госдумы сайт, они все выглядят одинаково, и мальчики, и девочки. Ну, то есть, причем независимо от того, блондины, брюнеты, там, лысые,
единороссы, толстые.
Они все абсолютно одинаково выглядят. И вот такой паттерн человек во власти такой. Вот. И это все опять-таки связано с отсутствием конкуренции, с моей точки зрения. Потому что все должно быть под одну гребеночку, все должны быть одинаковые, не высовываться, не составлять конкуренцию никому. Никому.
Хорошо, давайте про новую этику поговорим.
Давайте.
Вот эта вот новая этика, которая захлестнула, которая у многих вызывает, ну, скажем так, сомнения, и там часто она, не знаю, перегибает и так далее. Вы как для себя понимаете новую этику?
Видите ли, Ира, я считаю, что никакой новой этики не существует.
Ура!
Я все, закрываю программу, наконец-то.
Я считаю, что есть одна этика, такая человеческая, только у нее в разные времена, в разные века были разные проявления. То есть, что такое хорошо и что такое плохо, в принципе, каждый в глубине себя неплохо понимает. Но, да, оно изменялось. То есть еще там, 2 столетия назад можно было сморкаться на улице, да, а сейчас это уже так.
Не всем можно.
Не очень вообще так. В городе, на улице, ну, нет. И какие-то вот такие вещи, они изменяются по мере того, как изменяется общество. Общество меня подтягивает вот это, что такое хорошо и что такое плохо, к некому такому общепринятому стандарту. Сейчас в него начинают добавляться вещи, связанные, как мне кажется, с поколенческими вещами, с более обостренным восприятием правды-неправды, справедливости-несправедливости. И все это в конечном итоге, опять-таки, производное того же самого попытки преодолеть новыми поколениями тот самый кризис доверия. Ну, невозможно бесконечно жить, не доверяя друг другу. Ну, невозможно. То есть нас так вот как-то запихнули в почти в 25 почти там с чем-то плюс-минус лет, по четверть века такого, когда мы бизнесменов подозреваем?
Угу.
Подозреваем. Политиков подозреваем? Подозреваем. Подозреваем.
Да, конечно,
и всех. Постепенно соседей подозреваем? Сопрут. Вот оставишь сумку, сопрут. Всех. Это очень томительно жить в ощущении отсутствия доверия к кому бы то ни было. Это просто очень утомительно, потому что не зря вот этот ресентимент по поводу Советского Союза. Да, все гуляли, двери не закрывали, ключик на шею, пошли гулять. Это же вот про не про то, что так хорошо, потому что на самом деле это не очень хорошо, что мама с папой на работе, а ребенок с ключиком на шее где-то там бегает. Мама с папой должны ребенком заниматься. Но это больше про доверие, да, вот что тогда вот какое-то там доверие было, просто нечего было спереть, наверное. Вот, а сейчас этого нет. И новое поколение, причем новое поколение в широком смысле этого слова, это не эйджизм, это вне возрастное. Новое поколение, сюда есть и люди старшего возраста относятся, и люди среднего, и молодого. Старательно ищут, каким образом преодолеть вот этот самый кризис доверия. И удивительным образом, или как неудивительным, наверное, образом, есть куча философов и социологов, которые про это говорят, да, его преодолеть можно только через боль. Вот это вот все вот эти болезненные истории, все эти сейчас происходящие столкновения – начиная от Black Lives Matter в Штатах до MeToo и до всяких... Они, это же все через болезненное преодоление того недоверия, которое уже было. Одни не доверяли другим, а сейчас оно прорвалось. Да? Мальчики не доверяли девочкам, девочки не доверяли мальчикам, люди одной расы не доверяли людям другой расы, и оно прорвалось через поиск какого-то, через вот эту боль в направлении поиска какого-то нового языка взаимодействия, потому что просто дальше так было нельзя. А куда это приведет? Вот хороший вопрос, да, то есть это не новая этика, это старая этика, она нас ведет в какой-то новый формат взаимодействия между собой, где мы должны будем договориться о языке взаимодействия друг с другом, о форматах взаимодействия друг с другом, о том, что мы делаем, чего мы не делаем, и... Так же, как люди в средние века умудрились об этом договориться, да, и потом, после Возрождения, смогли об этом договориться, так и сейчас мы договоримся. Просто вот была, наверное, в начале нулевых какая-то такая эмбриональная стадия вот этой вот ценностной революции, да, когда все так, ой, давайте заниматься хорошими делами, давай заниматься хорошими делами. И стали смотреть по сторонам, а как заниматься хорошими делами, если мы никому не доверяем? И произошел вот этот такой взрыв, который называют новой этикой. И сейчас, мне кажется, мы будем постепенно выходить на дорогу поиска нового языка взаимодействия. Вот так, мне кажется.
Хорошо, да. Но это же хорошо, что сейчас формируется как раз культура общения и культура еще и института репутации благодаря этой новой этике, потому что каждый переживает за себя.
Это хорошо, что мы об этом говорим. Очень плохо, когда вот об этом не говорят. Через коммуникацию, через коммуникацию самых зачастую непримиримых точек зрения рождается, собственно, сближение этих позиций. То есть коммуникация, люди могут по-разному это видеть, но при этом не вцепляться друг другу в лицо, да, а разговаривать и искать какие-то точки соприкосновения. И рано или поздно находить их в чем-то. В чем-то оставаться на своих позициях, в чем-то сближаться. Это просто очень длинный такой цивилизационный путь. Он всегда так происходит. А про репутацию говоря, да, с репутацией вообще очень прикольная штука. Дело в том, что с удивлением многие обнаружили, что репутация ведь такая, она как девственность, она один раз.
Да.
Лишился, и все.
Да, да, да.
Вот она один раз. То есть... Дальше ты сколько хочешь подчищай Википедии.
Угу. Право на забвение.
Вот это вот все вычищай где хочешь. Чем больше ты это будешь делать, тем хуже будет твоя репутация. И ты можешь нанять все пиар-агентства, какие существуют на белом свете, которые тебе покажут, ты там младенцев нянчишь, там собачек выгуливаешь, придешь в программу на центральном телевидении и на нецентральном телевидении. То есть только искреннее участие в чем-то общественно значимом, и такие случаи были единичные, да, вот когда человек искренне начинает участвовать, не вот так, не под камеру, а искренне начинает участвовать, что-то делать, как-то меняет свой этот модус операнди, простите, вот, но тогда, может быть, со временем, не быстро, где-то там эта репутация начнет как-то так выглядеть более пристойно. Но просто у нас репутация не имеет никакой ценности. У нас по-прежнему немножко материальный мир. Репутация не конвертируется пока ни в какие блага.
Отсутствие репутации тоже ведь ни во что не конвертируется, по сути. То есть человек
пока,
не получает никакого негатива. Но отсутствие репутации. Ну что? Ну да, ну бывает.
Ну просто все знают, что этот профессор щиплет студенток. Ну и все. И это никак ему не вредит.
Да на самом деле в долгу это вредит, конечно. Если смотреть в долгу, то есть через какое-то время все меньше студентов будет приходить на этот курс, все меньше людей будут подавать ему руку. Его собственная семья, если до нее дойдет, рано или поздно поставит об этом вопрос. Мы это видим кругом и рядом, как это постепенно превращает человека в такого... Нет, не изгоя, мы еще не там. Угу. Нет, до этого еще далеко. Но ставит человека в такую ситуацию, что вроде бы и надо с ним поздороваться.
Ну, как-то не хочется.
Вы не представляете, вот ваши дни рождения, пока они еще были физические.
А, их в Москве, в смысле?
Да, да. Вот они были просто, если сверху снимать с дрона, видно, как кто кого обтекает. Как вот увернуться вот от...
От контакта, да.
Вот, или вот от того. У всех разные же, тут же у всех же разные представления,
да,
о хорошем.
Да, у них в Москве разные гости.
Разные, поэтому... И у всех разные вот эти вот, конечно, репутационные баблы.
Угу.
И вот так, и только смотришь, ой, я туда пошла, а мне надо носик припудрить, и побежали.
Ну вот кейс с Региной Тодоренко, мне кажется, показывает, что вообще сейчас уже начинают терять репутацию, потому что она потеряла рекламные контракты, это прям прямая...
Но она здорово постаралась потом.
Да.
Нет, и причем именно постаралась в каком смысле? Она действительно стала работать.
Да.
Не вот это вот.
Угу.
Я вам сниму три постера, а вы за это меня назовете заюшкой. Нет. Вот это не работает. Люди умнее, чем это может кому-то там в каких-то пиар-отделах показаться. Люди пока не увидят, что это всерьез, надолго, что ты приходишь там в штанах и в маечке, и вкалываешь на повседневных там каких-то мероприятиях, идешь и делаешь. Вот тогда это может угу. быть, со временем вот этот какой-то такой патч на твою репутацию приклеится. А может быть, нет. Потому что кто знает.
Но при этом мы же все равно занимаем какую-то сторону в этих конфликтах, когда...
Конечно.
Там, да, женщины, но в основном это женщины. Бывает, что и мужчины заявляют о домогательствах, разумеется, но чаще всего это делают женщины. Мы все равно занимаем какую-то сторону, несмотря на то, что, условно говоря, нельзя провести полноценное следствие по этому вопросу, да? Ведь нельзя же прям вот сто пудов понять, что это произошло действительно. Но мы выбираем сторону все равно. Как так?
Ну, как? Ну, как правило, довольно хорошо заметно, когда это история про домогательство, и вот история, которая как бы-то прожита и выстрадана, как правило, с ней не бегут на транспаранте. И очень хорошо заметно, когда эта история, вот, а я тут примазаться и тоже поучаствовать,
а
и рядом
постоять. А я тут тоже вспомнила.
Это не надо быть большим специалистом в области, там, не знаю, психологии текста, или если это визуально, там, невербальной психологии, чтобы понять, ну, что человек искренне готов рассказать историю, которая действительно тяжело далась, или человек просто решил, а что, бывает и такое, свести счеты. Это же вообще, пожалуйста, вот сейчас пойти, но это все раскрывается довольно быстро. Потому что, как правило, это все лежит на поверхности. И когда люди рассказывают об историях домогательств, если там домогательства были там на работе или в университете, как правило, это не единичные случаи.
Находится
тут же приходит еще десяток человек, которые говорят,
как правило, это не единичные случаи. А если мы говорим про вообще вот тему, которой мы занимаемся, про сексторшн, да, домогательство с использованием служебного положения, так там просто можно там армии выстраивать, просто они боятся, mm-hmm. молчат, власть пугает. Но это не мешает людям рассказывать там где-то анонимно, где-то какими-то путями. И все, как правило, подтверждается.
А сексторшн, да. Простите, это вымогательство сексуальных услуг?
С использованием должностного положения.
И да, это прям...
за предоставление каких-то возможностей, угу. привилегий.
И это прям массовое явление? В мире, не в России?
Оно, в общем... довольно значимое явление. Это такой подвид коррупции, не монетарный, отчасти материальный. То есть у нас мы делим на материальную, нематериальную, монетарную, нематериальную коррупцию. Да, потому что, ну, скажем, в Африке вот сейчас, в период пандемии, Были тоже проезды по пропускам, полицейские насиловали женщин.
Вместо пропуска?
Вместо пропуска. У нас есть, у нас на сайте есть доклады. То есть очень много всяких способов использовать вот эту секс с использованием, ну, использовать секс и власть в сочетании. Потому что иногда человеку деваться некуда, и да.
У нас и с коррупцией тяжело бороться, и с сексуальными домогательствами. А когда это вместе, это вообще как-то можно этому противостоять?
Ну, можно, да. Максимально озвучивая информацию, к кому можно обратиться. Можно обратиться и в то же самое насилие, нет, и к нам можно обратиться.
Которые власти нас тоже заставляют называть иноагентом, к большому сожалению.
Да, да. Все, значит, ко всем хорошим людям, которых называют иноагентом, можно обратиться, когда есть, то есть обратиться и спросить, что делать. Меня очень беспокоит ситуация, если говорить про нас, это, конечно, вузы. Там...
А вот мальчиков у мамочки в армию когда забирают? Бывают такие истории? Когда военком говорит, а вы, мамаш...
Про такие не слышала, но...
А я вот слышала, так сказать, краями, ничего не могу подтвердить,
но не сильно удивлюсь, не сильно удивлюсь, потому что мамочка 18-летнего, может быть, 35-38, ну, уже вполне можно, да. Вот, то есть, может быть, вполне... Понимаете, это же вопрос власти. Вот ты чувствуешь, что человек в твоей власти. И ты у него можешь попросить конверт. Или, там, не знаю, машину.
Да, коньяк,
да. Или коньяк. Или еще что-нибудь. А секс – это же такая же ценность для многих. Да, вот такая же ценность, как конверт и так далее. Ну, а почему бы нет? Тем более, что считается, что женщины его могут отдать просто так. Ну, это же как
что-то
это?
Стоит,
что
да.
Это как зубы почистить, правильно? Это мало ли. Вот, и в университетах это бывает, и в медицине, к сожалению, бывает, и много где бывает.
В медицине?
Только что был большой скандал с гинекологом, который много лет насиловал, в том числе и в бессознательных пациенток, и домогался вполне сознательных самым мерзким образом.
Потому что власть, потому что они вынуждены. То есть это вот проблема вынужденности. Потому что вот когда мы говорим вот эти все истории МИТУ, там ты хотя бы теоретически какую-то свободную волю имел, да? Какую-то.
Если речь не идет о родственниках и старших...
Нет, ну нет, я имею в виду, да, я имею в виду, ну когда там, когда тебя просто там... Ну, домогались, да. Преследовали, там, заперли в комнате и так далее, и так далее, и так далее. Но это вроде бы на равных. Это все безобразно.
Теории, да, да.
Это все безобразно, но вы вроде бы. А представьте себе, что он еще и при этом полицейский. Или там.
Ну да, и ты рискуешь получить уголовное дело за нападение на полицейского, если будешь сопротивляться. Оп.
И оп. И поэтому это очень беспокоит, потому что вот сегодня я прочитала новости, его арестовали, полицейского, он девушке домогался к 13-летней, и...
Она ему прислала фотографии.
Она нюдовые фотографии ему прислала, и отказала ему, собственно, в искомом. А он разместил их во всем интернете. Ну, слава тебе, Господи, этого человека. Но это вот тоже, он же почему? Потому что он думал, что у него власть. Кто же ему что сделает? Он же полицейский.
Да, это еще и порно-месть, который тоже у нас никто не может наказать за это никак.
Ладно, давайте немного поговорим про коррупцию.
А мы пошли хорошие были.
Про коррупцию говорим сейчас.
Про коррупцию, но про Елену. Я напомню, что у нас в гостях профессор Свободного университета, председатель Совета Transparency России Елена Панфилова.
Transparency вынуждены называть мы иностранным агентом.
Которую власти считают иностранным агентом.
Мне казалось, что если я один раз сказала, то этого достаточно. Честное слово.
А я вас очень люблю, чтобы слишком люблю, чтобы подставлять вас у нас 300 тысяч.
Придется постоянно повторять. Вот я как раз об этом-то и хотела спросить про иностранного агента. Насколько это тяжело, да. Как себя ощущает организация после этого?
Ну, поскольку с момента, когда нас обозвали вот этими словами, прошло больше 10 лет, ну, как Привыкли? Ой, не больше. Ты какой был? Не больше. Ну, почти.
Угу.
Вот.
То есть вы иноагенты не новой волны?
Нет. Там же было сначала, как бы такой был, типа, либеральный заход. Сначала сказали, типа, вы сами, мы должны были сами вступить
в реестр.
Разумеется, все сказали, вы что, в какой реестр? Никто ни в какой. И потом уже начали принудительно штрафовать и запихивать в реестр, вот по новой методике. А вот недавно с новые поправки. Они, конечно, вытворяют, что хотят. То есть 3 новых формы отчета выкатили вот буквально сейчас иноагентам. То есть надо там еще и анфас, и профиль, так, сяк. То есть там все про себя надо рассказать. Скоро до гинекологов дойду, да, надо будет там какие-нибудь справки приносить, не знаю. Вот. Ну как, вот так и относимся, что сначала надо было понять, что это значит? Выяснилось, что это нам усложняет работу с государственными органами. Конечно, очень многие боятся с нами работать. Даже у нас много очень хороших контактов и с школами, с университетами, с академиями, с областными, с городскими администрациями, где мы работали. Ну, конечно, все теперь так... Не, мы работаем.
Но вы при этом получили президентский грант вообще, как так вышло?
Ну, такой был, тогда, я же говорю, тогда же президентские гранты были задуманы как компенсация, вот типа ты не хочешь быть иноагентом, мы тебе дадим денег. Вот и тогда, типа, не бери иностранцев, перестанем быть этим самым. Но только дают-то там... вот этим вот, которые дают много, да, вот эти, которые эти волки, хирурги.
На ёлке.
Волки, вот, на ёлке. Хирурги на ёлке. Волки, хирурги на ёлке. Это садомаза какой-то.
Я, кстати, не помню. Вот, ну, в смысле, мне кажется, что там были ёлки.
Ёлки. Ну, вот, да. Ну, вот. И, короче говоря...
Ну, в общем, это не компенсирует.
И вообще президентские гранты в значительной степени тогда и даже «Голос» получил, тогда и общественный вердикт, по-моему, получил. И тогда, ну, в общем, вся компашка.
Все иностранные агенты, чтобы...
Да, все признанные... Да,
иностранные агенты, скажем.
Скопом.
Слушайте, но это же еще худшая отчетность.
Да,
я имею в виду, получить президентский грант, это получить себе на голову еще килограмм этих бумаг и всякой
фигни. Ну, в общем, короче говоря... Часть организаций, скажем так, если поделить все организации, которые получили этот статус, то и можно и увидеть 3 части. Есть те, кто не справился, не потянул, потому что там очень много действительно бумажистики. Мы завели себе второго бухгалтера, который занимается только этим, вот только вот этими ежеквартальными рассказами, кто чихнул, кто там кого...
И сколько сотрудников сказали, будь здоров.
Да, кто полил цветы в офисе, там, и тогда вот этой всей глупостью. Еще вторая треть это те, кто продолжим деятельность, но в формате, как правило, так, не зарегистрированных НКО, то есть просто таким каким-то перешли в статус вольных стрельков, но их тоже сейчас туда подгребают, этих незарегистрированные. И треть, наверное, это те, которые вот как мы это бьются как могут, но это, конечно, тяжело. Тяжело в том смысле, что и с лейблом с этим, ну, противно, просто противно, потому что я считаю, что это несправедливо. Вернее, как, это не противно даже, это как-то это смешно и глупо, ну, просто несправедливо. Ну, то есть если считать, что противодействие коррупции, которой моя организация занимается, я занимаюсь уже там 20 с хвостом лет, это деятельность, которая противоречит интересам государства, то что, какие тогда у государства интересы?
А то вы не знаете.
Да, на весь список иностранных агентов мы поймем, какие ценности и интересы.
И пополнившийся список экстремистов.
Да.
Слушайте, я хотела про коррупцию еще вот что спросить. А существует ли какая-то корреляция между коррупцией и ее там, не знаю, расцветом и гендерным неравенством?
На самом деле... хороших. И я все жду, когда я найду хороших партнеров для этого исследования. Хороших исследований про это нет, но есть исследования по европейским странам, по женщинам-чиновницам, они менее склонны брать взятки.
Это вот то исследование, да, о котором мы говорили, да, до эфира.
Да, еще о том, что женщины, когда больше женщин во власти, они в целом страна перестает быть сильно коррумпированной.
Да, то, ну там на какой уровень власти, там еще очень, там надо смотреть. А вот то просто по опросам, причем именно речь идет даже в европейском исследовании, что там муниципалитеты, вот со всей такие самые обычные, что мои личные наблюдения за нашими меня как-то не убеждают в том, что у нас получатся те же результаты, но очень бы хотелось провести. Потому что у нас как раз в области муниципалитетов с гендерным равенством все в порядке. Да?
Чем ниже, тем больше женщин.
Там
чем
ниже женщин. Власти, а сказать, что там меньше коррупции, тоже нельзя.
Но они же не независимые, эти ниши.
Вот я говорю, что вот очень бы хотелось провести подобное исследование, и тогда можно будет об этом говорить уверенно. Но то, что при прочих равных, вот, скажем так, в странах, где есть конкуренция и демократия, женщины менее склонны втягиваться в разные серые схемы, это есть такие подтвержденные данные, да.
Так, говорят еще, что женщины менее склонны к риску из-за того, что и поэтому они не берут такие большие взятки, они берут просто взятки
помаленечку, незаметненько.
Ладно, давайте про свободный университет немного поговорим, вообще про деятельность как профессора, как преподавателя. Я хорошо помню, что я приходила в гости в вышку.
Да.
Когда была лаборатория, да, кажется, так она называлась, антикоррупционная. А что произошло? Ну, Кузьминова сейчас вот уволили, в смысле, он ушел сам, но это же он.
Он что?
Ну, прекратил лабораторию. Кто?
И... Лаборатория на месте, цветет и пахнет. Более того, гендерно управляется женщинами, то есть абсолютно гендерно процветает. Там Дина Крылова ее возглавляет, и там они все работают, все, у них все хорошо, поверьте.
То есть просто Елена Панфилова не понравилась? Что произошло?
Я не знаю, сколько раз я это буду цитировать. У нас с Ярославом Ивановичем произошли неразрешимые этические разногласия. И я ушла, да.
То есть это было, то есть это именно я ушла, а не меня уволили?
Нет, я, ну, то есть была создана ситуация, при которой, наверное, можно было остаться и чувствовать себя полным ничтожеством. Вот, многие годы. Вот, и либо уходить, и я ушла. Я заявление по собственному желанию, так что там никто меня не увольнял.
Ну, между этим событием и свободным университетом прошло много времени, но вот сейчас закончился первый поток в свободном университете, где вы профессор.
Да.
Как это было? Что такое свободный университет?
Свободный университет, он очень свободный. Он даже местами чрезвычайно свободный, потому что мы очень разные. Мы сами выбираем себе ученый совет и сами администрируем свой курс. Это немножко безумно, но это безумно интересно. Заявок было очень много. Вот на мой курс. Я знаю, что у коллег еще бывают больше там какие-то фантастические цифры, какие-то просто, особенно в первый набор был просто вау, вау. Люди действительно истосковались по свободному знанию, видимо. Ну, как это устроено? Я, да, разместила программу, курс мой называется «Коррупция и основы антикоррупционной политики». Я его переработала специально для свободного, потому что я раньше читала немножко другой курс в вышке. Я посчитала, что это неэтично перетаскивать, прям взять вышечный курс и перетащить. Нет, я сделала новый курс. Он полноценный, я бы сказала, магистерский курс, то есть он бакалавра тяжеловато, но справлялись ребята, которые были помладше. И у меня было, стартовало около 30 с чем-то человек, а закончило 25 человек.
О, это маленькие потери.
Вот, и у меня там практически, ну, все россияне, но представлены практически всем миром. и люди с двумя высшими, и аспиранты, и кандидаты, и совсем юные, и они защищали проекты, и вот была в 3 июля защита. Сейчас я дописываю им всем отзывы, разошлю на этой неделе на их работы. И форма отчетности у нас, они пишут антикоррупционную политику, драфт, ну, как дизайн антикоррупционной политики. Тему выбирают сами, и они, конечно, у меня понавыбирали. Вот Свободный университет. То есть они написали антикоррупционную политику для РПЦ, они написали антикоррупционную политику для РЖД, для Russia Today, для Российского футбольного союза. То есть это, то есть отличный, то есть мало, то есть там и Норильский никель был, и что, в общем, что-то, и для Российской Федерации, разумеется, для Российской Федерации целиком, полностью. В общем, и такие смелые, то есть, исходная задача такая, вот представьте себе, что вы сейчас источник политической воли, что бы вы сделали? И вот отсюда они и писали. И стало понятно, что курса этого маловато, и сейчас вот будем обсуждать, у нас будет как раз заседание, у нас там нет факультетов, у нас называется цех политологии и права, вот как раз на этой неделе будет заседание, привет Елене Анатольевне, если она там все еще в чатике и так далее, и я, наверное, буду либо осенью, либо следующей весной, я не знаю как, всем не хватает инструментов реализации, то есть я же рассказываю про основу антикоррупционной политики, как она устроена, а вот как работает декларирование, как работает контроль в закупках, как работает контроль в конфликте интересов, как работает контроль в кадровой политике, как работает система наказания, да, что за что и где, и в каких законодательствах, потому что есть трансюрисдикционные законы, да, так UK Bribery Act, NFCPA, они работают и для российских компаний, которые работают за рубежом. То есть это инструменты реализации всего этого антикоррупционного. Может быть, буду делать курс про инструменты, но посмотрим.
Я сегодня читала ваше интервью Ивану Сурвилу. Вы там говорили о том, что вас бесит, когда люди переобуваются и подстраиваются под доминирующую повестку.
Да.
Вот, я хотела спросить, а что плохого, если, например, все у нас переобуются, станут резко, не знаю, профеминистами, антикоррупционерами? Почему бы не
сделать? Откуда у нас взялась доминирующая повестка феминистская?
Нет, если такая будет доминирующая повестка.
Ну, мы работаем над этим. Каждый вторник.
Мы создаем повестку.
Вот когда все это случится, позовите меня. Да. Понимаете,
вы хотите сказать, что всякая доминирующая повестка – зло?
Нет. И меня бесит, что переобуваются. Не начинают верить, не садятся и думают, а как она мне, эта новая повестка, вот куда она мне ложится? Может быть, она мне нравится, может быть, она мне не нравится. Может быть, я с ней буду спорить, может, я пойду в пикет в одиночный против этой вашей повестки. И это меня устраивает. А вот когда они: о, феминизм, феминисты, о, не феминизм, не феминисты, меня бесит, когда переобуваются. Ударение на этой части, а не на том, какая там повестка. То есть мне... ты сядь и разберись про свое отношение к тому, что происходит.
А вот это мало у кого вообще сейчас отношения.
А вот это хамелеончики такие, да? Ух! А как это было? Свадьба в Малиновке. Власть переменилась. Шапочку переодели и поскакали. Вот это бесит. Бесит, что надо были вот там вот с 8 по 12 такие медведевские либеральные реформы. Все такие либеральные. Такие все ми-ми-ми-ми. Бац, все поменялось. Бах. Когти выросли. Сейчас всех съедим.
А вы считаете себя феминисткой?
Я не знаю.
Как вы определяете вот это вот, где уже начинается феминизм?
Я думаю, что по образу жизни я скорее феминистка. По образу мышления я не до конца уверена. Потому что я, конечно, реализовалась профессионально как женщина, Я лично реализовалась как женщина, как мама я реализовалась вполне себе. Я думаю, надеюсь, что я как подруга реализовалась неплохо. Я думаю, что вот все вот эти какие-то компоненты социального взаимодействия мне вполне себе удалось реализовать, и я думаю, что я на этом пока еще не остановилась. У меня еще есть там какие-то задумки впереди. По образу мышления я не знаю. Мне кажется, что феминизм очень флюидная штука. Он такой разнообразный.
Да, да.
Он мало того, то есть если бы там наверняка есть статья в Википедии, там есть главы, да, как бывает феминизм. Да. И это было ладно, он еще меняется все время, да, то есть вот если бы были главы, я выбрала главу, вот, наверное, я сюда попадаю, да, или сюда попадаю. Но то, что я наблюдаю, он все время меняется. Меняется язык феминизма, меняется то, как женщины, которых я уважаю, к мнению которых я прислушиваюсь, себя позиционируют, я же тоже себя соизмеряю с кем-то. Это нормальное социальное человеческое явление соизмерять себя с кем-то. Поэтому я думаю, что я еще не знаю, насколько я феминистка вот там у себя в голове, и было бы нечестно вот примазываться стопроцентно к тем, кто себя действительно считает феминистками. Мне эту мысль еще надо додумать, чтобы полностью отдавать себе, ну, такой отчет, что я там феминистка. Например, вот на днях, что ли, был какой-то очередной взбухание истории про феминитивы, да? Я вот, мне, например, все равно. Вот мне абсолютно все равно. Я не знаю, вот это говорит о мне хорошо, как
вы
о феминистке.
Председательница.
Вы можете быть феминисткой и не употреблять феминитивы.
Нет, мне все. Нет, проблема в том, что мне все равно. Вот в том-то и дело, что я хотите профессорка, хотите профессор, мне абсолютно фиолетово.
Нет, на самом деле, самая важная часть в феминизме, что все равноправие, женщины равноценны мужчинам, да. Все, дальше уже это вот, детали.
В этой части, я думаю, что я много сделала, чтобы с правами это все было поровну. А вот в голове устаканить свое представление, а где оно у меня там, в моей системе моих личных ценностей находится, я пока еще не уверена.
А вот вы помните, когда-то в начале какой-либо карьеры, там, не знаю, научной, там, карьеры борца с коррупцией, было у вас такое ощущение, что, ну, вот я слишком девочка, вот там мне не доверяют, или там на меня не так смотрят, или они меня не понимают, вот, я не знаю, там коллеги или старшие там какие-то люди. Было вот это ощущение, что плохо быть девочкой? Я ввязалась не в свое, надо было там вышивать.
Наверное, такого не было. То, что я чувствовала себя дискомфортно и довольно оказывалась в таких полуабьюзивных ситуациях, где мужчины себя вели совершенно непотребно. Ну, потому что я девочка, да. Такое было. Более того, такое было и когда я в Париже работала в Организации экономического сотрудничества и развития. Там тоже, это 99-й год, там тоже это все цвело пышным цветом. Тогда там тоже все было не очень хорошо со всеми этими делами. Вот. И да, было. Другое дело, что спасибо маме с папой. Они наградили меня как-то 41-м размером ноги и уверенностью в том, что у меня с мозгами все в порядке. И поэтому я всегда понимала, что вот я с этим справлюсь.
То есть это доверие к себе самому.
Да, я с этим справлюсь. То есть я с этим справлюсь. То есть они, то есть вот эти олухи Царя Небесного, то есть они вот сейчас вот это би-би-би-би-би, там ты можешь, не можешь, пускай говорят, все равно я сделаю как надо. Вот. Но были, то есть расстраивалась, да, плакала, да, жаловалась, да, в какой-то момент, в какие-то моменты думала, дайте мне лопату и огнемет. Или сначала огнемет, потом лопату. Ну, в общем,
можно и так, в общем.
Да. Да. Но это ни разу не было вот ничем больше, чем эмоция. Угу. Ничем больше, чем эмоция. И это действительно спасибо родителям. То есть угу. вот это, я думаю, что это их самый большой вклад в том, что они меня как-то так выстроили, что типа ты все можешь. Ну, наверное, так оно и есть.
Угу. Возвращаясь к вопросу равенства и неравенства, не кажется ли вам, что у нас вообще Россия крайне патриархальная страна, и это каждый раз нам объясняют власти в том числе, и, не знаю, там, поправки в Конституцию, которые говорят, что брак – это союз между мужчиной и женщиной?
Я думаю, что мы не патриархальная страна, мы страна очень трусливых мужчин, вот, которые очень боятся поделиться своей властью с кем бы то ни было. Причем вообще с кем бы то ни было, точка.
Включая
других мужчин, вот, которые другие относительно них, да, то есть какие-то по-другому думают, по-другому выглядят вообще. Вот. И еще я думаю, что мы до сих пор и отчасти в этом есть большая проблема. Я из семьи, где не было дедушек. Да, то есть я не знаю, что такое дедушка. У меня нет концепции дедушек. Мои родители не знают, что такое папа вообще. Мама 40-го года, папа 41-го. Сразу дедушки ушли на войну и погибли. Там один под Сталинградом, другой на Волге. И это же чисто феминистическое, то есть это матриархат был чистый. То есть,
люди, воспитанные в однополых семьях очень многие.
В женских семьях. И самое... Концепции нет, понимаете? Нет концепции...
Равенство полов, нет, потому что полов...
Ну, потому что ты не знаешь, что это такое. То есть его нету, физически нету. А то, что есть, оно случайно прилетело. То есть кому-то повезло, кому-то нет. Но из этого выросла еще одна очень неприятная штука. Ценность мужской жизни.
Как таковой.
То есть спасибо, что живой. То есть ты можешь быть полным лодырем, трусом и негодяем, но ты живой. И вот это вот трястись над тем, что вот они живые, потому что они, ну, предыдущие же погибли, и действительно погибли, защищая Родину, и действительно совершили подвиг. Но следующие, они стали представлять какую-то гиперценность. Угу. Гиперценность, потому что предыдущие погибли. И это отложилось, какой-то ментальный отпечаток, он не связан, мне кажется, с гендером. Это психологическая травма другого...
Поколение.
Другого источника. Это просто страх снова потерять огромное количество пап,
и
сыновей
дедушек.
И дедушек. И мужчина становится ценностью. Дочка пойдет в медучилище, а сыну мы все-таки отправим в институт. Да? То есть то есть неравенство, вот и вперед. А что, а они-то чего? Им что, им попёрло?
То есть это и от этого растет вот это, ну, то, что в многих семьях, что типа ты не замужем, это очень плохо. Ты родила ребенка и не вышла замуж, и не живешь там, например, с отцом своего ребенка, это очень плохо. Этого же с детства нам рассказывают везде, в фильмах.
Ну, в принципе, счастливая семья – это хорошо. Такая мальчик-девочка. Или мальчик-мальчик, девочка-девочка. Любая счастливая семья – это хорошо. Но это ничего не собачье дело, кто с кем живет вообще. И вот эта вся история про то, что нам говорят, что если ты живешь, у тебя семья с твоим ребенком, котом и собакой, что это неправильная семья. Это действительно вот эти отголоски каких-то там, вот обязательно должен быть хоть какой-то, но мужчинка.
Вот, как бы сразу видится, как трагедия. Вот женщина одна.
Ну, неполноценная какая-то.
Да, значит, это уже какая-то беда.
А мужчина один.
Это завидно.
Завидный холостяк, да.
Кстати, по поводу мальчика и все остальное. Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака. Пришел к заключению, что Россия обязана обеспечить правовую основу на признание и защиту отношений, подавших жалобу, в соответствии с внутренним законодательством. Ну, внутреннее законодательство говорит... Известно, что
нам,
да, говорят, не трогайте нас. А есть почему? Они просто наивные какие-то, да? Вот зачем они это делают?
У них есть эта Страсбургская конвенция по правам человека, они ее читают, а там написано.
И плачут.
Там так положено, а мы в ней состоим.
Да. Но не читали.
Либо туда, либо сюда. То есть.
Ну, видимо,
слезы, все понятно.
Ну, а то, да, ну, а как? На самом деле, нормальные, то есть у нас нормальные отношения, нормальных взаимодействий. Я знаю кучу мужчин, которые прекрасные мужчины, которые прекрасные, то есть которые больше феминисты, чем мы все вместе взятые, да, с прекрасными отношениями и так далее. Проблема в том, что как-то так получается, что вот эти вот нормальные мужчины, они настолько, когда они вот с уважением относятся к женщине,
занимаются детьми,
им плевать на власть, они не ходят во власть, их не найдешь среди тех, кто принимает решения. Они заняты всякими полезными делами жизненными. И получается такой перекос.
Я когда принимали поправки в Конституцию, делала интервью с одним из авторов этих поправок, и он как раз мне объяснял про ту самую поправку, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, и он мне говорил, ну вот подумайте, ну вот что же будет, если вот есть вот этот брак между вот людьми одного пола, у них же не будет детей, какая же это семья без детей? И тут же спрашивают меня, вы замужем? Я говорю, да, дети есть? Я говорю, нет. И вот тут повисает как бы неловкая пауза.
Когнитивный диссонанс.
И я прям чувствую, как он смотрит на меня, как на неполноценного человека, да, которого вот необходимо наставить на путь истины. Это вот люди...
Ну, на самом деле, ну да, именно поэтому появляются все эти февронии. То есть ну, пытаются создать этот новый эпос, да, про то, что вот семья, дети, хороводы, вот это так далее... Кто-то может иметь детей, кто-то не может иметь детей. Семья – дело приватное. Государство вообще не должно, не имеет права вторгаться в приватную сферу жизни
ну,
человека.
Вот
но
тезис,
при этом
он может
регистрировать союз.
Это
да.
Тезис, который они используют так, против
нет,
закона.
Приватную.
Закона.
Нет, приватное. Нет, как насилие – это социальная история. Это где насилие, это уже социальная история, это уже вещи, которые выходят туда, в административный, уголовный кодекс. Приватный выбор иметь или иметь детей не равен действию лупить кого-то по голове. Это разные категории приватного, да. А они просто подменяют понятия. Это жонглирование понятиями, потому что приватная сфера решения «хочу я замуж, не хочу я замуж» не равна действию «пойду-ка я дам в глаз кому-нибудь, ребенку, мужу, жене или кому-нибудь еще». Это совершенно разные вещи. То есть это жонглирование смыслами так же, как с этими иностранными агентами. Они намострячились жонглировать смыслами, которые подменяют один другой, но в конечном итоге дают крайне негативный, как мне кажется, для будущего нашей страны результат. Потому что люди перестают понимать, а во что верить. Потому что, вот, возвращаюсь, кризис доверия, да? Закон верить, а закон то меняется, то такой закон, то сякой. Да? Чему верить? От чего отталкиваться?
Ну, у нас 10 секунд. Чему верить?
Чему верить? Друзьям, себе и, наверное, тех, кого ты любишь.
Елена Панфилова, профессор Свободного университета, председатель Совета Transparency России.